«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Михаил Соколов в студии. И со мной доктор исторических наук, профессор Владимир Хандурин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и я назову телефон для ваших вопросов. Плюс 7-985-970-45-45. Это смс можно отправить. Твиттер-аккаунт вызван. Пожалуйста, пользуйтесь. А мы сегодня будем говорить о адмирале Колчаке как альтернативе власти большевиков, власти Владимира Ульянова Ленина. Ну и я думаю, что мы сейчас попробуем попасть в июнь 1918 года. Владимир Геннадьевич, вот лето 18 года. Что происходит в России?
В России вообще или в Сибири в частности?
Ну, давайте вот все-таки Россия, Россия, Сибирь, да? Чехословаки восстали в мае,
да,
и дальше
понеслось. Собственно, именно восстание чехословаков всегда считалось, что это вот дало толчок уже гражданской войне в общенациональном масштабе. То есть, если до этого, с конца 17-го, начала 18-го годов, имели место там отдельные разрозненные какие-то восстания, а там, значит, добровольческая армия бродила в кубанских степях, то вот именно с лета 18-го года она приобретает действительно общероссийский характер, и толчок этому, вот как ни парадоксально, дал, ну, будем говорить, восстание, дало восстание чехов, которые, несмотря на то, что они, собственно говоря, оказались во всю эту историю втянуты по иронии судьбы практически случайно.
Ну вот в Томске было сформировано временное сибирское правительство во главе с Петром Вологодским.
В Омске.
Значит, в Омске, да. Значит, в Томске была действительно Сибирская дума.
Областная дума.
Областная, да, дума. И плюс еще у нас в Самаре Камуч. Да?
Камуч.
То есть, фактически два появляются таких альтернативных правительства, альтернативных большевикам.
Это только из наиболее крупных. А там были еще областное правительство Урала. Было Амурское правительство. Там, значит, их было несколько таких региональных правительств.
То есть чехи возникло, как бы меняют весь ландшафт, вот этой вот политический,
да,
ландшафт,
да,
от Волги до Владивостока. Да. Кстати, Владивосток они заняли 29 июня. Значит, и вот на этом пространстве появляется некоторое количество вот этих самых правительств.
Угу, угу.
Вот. И что они делают? Вот дальше, что, как они собирались побеждать большевиков?
Ну, собственно, что характерно для этого первого этапа, на данном этапе поначалу в сопротивлении большевизму доминировали отнюдь именно на Востоке, отнюдь не белые, а прежде всего эсеры. То есть представители, ну, выражаясь так современным языком, социалистической демократии. В союзе с меньшевиками, с теми же. Вот. И практически вот большая часть этих правительств, ну, состояла из них. Ну, а местами там кадеты участвовали. Но, тем не менее, это были именно коалиционные демократические правительства. Вот.
А военная опора что? Офицерские организации?
Да, подпольные офицерские организации, создававшиеся еще до восстания чехов. Собственно, все это готовилось уже, но вот этот стихийный мятеж чехов, происшедший, в общем-то, ну, во многом там по случайной причине, когда, собственно, там все началось, когда советское правительство предоставило чехам вот эти эшелоны ехать по Транссибирской магистрали до Владивостока, что пусть их там союзники по Антанте вывозят куда хотят дальше. Вот. Ну, во-первых, там начались претензии от немцев. Как же так? Мы с вами Брестский мир заключили, а вы тут нам такую бяку подсылаете. А с другой стороны, восстание чехов там ускорил совершенно такой банальный эпизод, как что они вот когда на станции в Челябинске задрались с такими же пленными мадьярами. Каждый, кто читал «Похождение бравого солдата Швейка», представляет себе отношения между чехами и венграми в тот период. Вот. А поскольку венгры пленные, среди них тогда уже было много коммунистов, их поддержали местные большевики, но чехов оказалось больше, они их там одолели в этой схватке. порядке. Результатом стал приказ Троцкого о разоружении всех чешских эшелонов по всей линии железной дороги, что послужило сигналом к восстанию. Вот, собственно, и все. То есть, они в эту кашу, всероссийскую гражданскую войну, оказались втянуты случайно. Но не будь восстание чехов, все это произошло бы, конечно. Все эти события, связанные с падением советской власти на Востоке. Но, вероятно, значительно позже. А вот какую роль сыграла вот тот факт, что она была свергнута там несколько преждевременно, ну, я думаю, об этом будет уместно сказать, вот когда мы дойдем до причин поражения уже белого движения в целом.
Владимир Геннадьевич, ну вот смотрите, там самые западные чешские эшелоны находились, по-моему, в районе Пензы.
Да, совершенно верно.
В принципе, даже там были русские офицеры, которые участвовали в этих действиях.
Тут же генерал Дитерихс.
Да-да-да. Вот они как раз призывали идти на Москву, а не, так сказать, или через Москву там на север, чтобы они потом могли уйти. В общем, чехи все-таки решили сначала уходить на восток. Вот этот эпизод очень интересный в истории 18-го года. Это действительно упущенный такой шанс, да? Или там вот история, когда Камуч, его вооруженные силы, опять же, не смогли дальше пойти, дальше Казани, если я не ошибаюсь.
Да-да-да. Пиком продвижения на запад было взятие Казани в августе. Ну, дело в том, что я не думаю, что это был сильно упущенный шанс. Во-первых, и вот, ну, наиболее крупными силами, вот, которые уже после чехов были сформированы, русские антибольшевистские армии, тогда были Народная армия Камуча в Поволжье и Сибирская армия, которая подчинялась сибирскому правительству. Но поскольку все это находилось еще в стадии формирования, еще не было, по сути, ни единой стратегии, ни единства действий каких-то, то во многом изначально там направления движения определялись еще достаточно стихийно. Вот. То есть, соответственно, как антибольшевистские силы находились в процессе формирования еще становления единого командования и стратегии, так и сама Красная армия, собственно, в которой...
Я к тому, что она тоже была не очень сильна, да, это наиболее организованные, конечно, силы, конечно, были латышские, конечно, по-моему, стрелки.
Конечно. Ведь это всеобщая воинская повинность в Красной армии вводится только вот именно после этих событий.
Скажите, а вот пока идет эта гражданская война, ну, в основном на Волге, и образование разных правительств в Сибири. Где находится герой нашего рассказа, адмирал Александр Колчак?
Ну, собственно, в этот период, в начале этого периода, скажем так, он находился еще довольно далеко, в Харбине. Это где, куда он попал по возвращении своей командировки из США, куда был послан еще временным правительством Керенского. И где он оказался, значит, в составе так называемого делового кабинета генерала Хорвата, управлявшего Китайско-Восточной железной дорогой, КВЖД. Ну, в общем, была попытка, если, короче, проще сказать, одна из попыток создать вот центр антибольшевистского сопротивления на Дальнем Востоке именно вот на КВЖД, вокруг генерала Хорвата.
Тем более, что там была же охрана этой железной дороги.
Совершенно верно. Да.
Была возможность легально...
Вместе с тем, из этой попытки там ничего толком не вышло. И, кроме того, там были серьезные столкновения того же Колчака и с атаманом Семеновым, и с японцами, которые свои интересы преследовали, и в результате, как говорится, не найдя общего языка с этой группировкой, он в июле выходит оттуда. После этого он, значит, очутился на несколько месяцев в Японии, а осенью принял решение пробираться через Владивосток на юг России, в добровольческую армию. Вот как-то об этом обычно забывают. Часто, ну, в советское время было принято считать, что вот его там англичане чуть ли не десантировали в Омск со своим заданием.
Ну, то есть он приехал устраивать переворот.
Такая да, была, да. Версия. Хотя на самом деле ехал он на юг, в добровольческую армию, который тогда еще верховным руководителем считался еще живой генерал Алексеев тогда. вот, пробираться туда. А уже по ходу этой своей поездки, когда, остановившись в Омске, он получил предложение войти в состав местного правительства. Как раз вот к тому времени, в сентябре 2018 года, произошло объединение вот этих региональных антибольшевистских правительств Востока России в так называемую директорию, претендовавшую на роль всероссийского правительства. Ну, в общем-то, она была таким же коалиционным, по сути, правительством, как и ее предшественница, только уже с большего масштаба и с претензиями на масштаб всероссийский. Вот.
Но главной фигурой был Авксентьев.
Авксентьев, да, совершенно верно, фактически, глава директории.
Там была коалиция, как бы я бы так сказал, ну, можно сказать, эсеров
и кадетов, социалистов, да, и либералов, да.
Да. Вот. Ну и плюс сибирское правительство, так сказать, его аппарат.
Да, собственно. Деловым аппаратом директории оставалось сибирское правительство, поскольку это на той же территории столица оказалась, в Омске, где оно раньше располагалось. И, собственно, оказался-то Колчак, вот в состав этого правительства вошел, собственно, за 2 недели до переворота. И вот тут как раз, если говорить о том... Популярная версия до сих пор расхожая о том, что он был ставленником англичан и чуть ли не при их активном содействии произошел переворот. Это полная, конечно, мистификация, абсолютный миф. А порожден этот миф двумя моментами. С одной стороны, известно, что на момент захвата власти большевиками в октябре 1917 года Колчак еще находился на пути из США в Россию. И вот он узнает о том, что к власти пришли в России большевики, которые начали после декрета о мире мирные переговоры с Германией, которую он считал, соответственно, врагом России. И, как подобно многим патриотам, воспринял это, как и последующий Брестский мир, как национальную измену. Ну, это не составляет секрета, что очень многие патриоты тогда воспринимали большевиков именно как немецких агентов, немецких ставленников. Хотя, конечно, это не совсем так было. Вот. Но, тем не менее. И с целью продолжить свое участие в борьбе с Германией, которую он считал таким образом чуть ли не главным виновником всех этих событий, он подает рапорт о поступлении на военную службу Великобритании. Его просьба была удовлетворена, как известно, но что его, он уже получил приглашение на и направление на Месопотамский фронт. Это территории современного Аравийского полуострова, где шли боевые действия англичан с турками. Но по дороге, значит, находясь в Сингапуре, получил уведомление, что в его услугах, собственно, более не нуждаются. И по просьбе бывшего российского посла, а аппараты посольств старого русского правительства, они еще действовали тогда по инерции за границей, князя Кудашева, получается, по его просьбе, значит, получил приглашение вот как раз в Харбин для, вот, как он там и оказался-то в этой кампании у генерала Хорвата, с целью формирования вот вооруженного антибольшевистского движения на территории Дальнего Востока. Так вот, в том-то и дело, что далее-то Колчак ни на какой службе британской и не находился после этого. А последующие события, которые, вот, я надеюсь, мы там частично затронем, отношения с союзниками и национальными вопрос, показывают во многом, что, более того, у него там были серьезные трения с союзниками. Теперь, что касается самого переворота. Как возникло...
Вот это интересно. Как возникло... Чем недовольны-то были? Да. Собственно, единая всероссийская власть, широкая коалиция. Ну, вдруг переворот.
Хорошо, можно я сначала закончу с тем, с той легендой, почему все-таки с легендой об организации этого переворота англичан.
Да-да.
Так вот... Легенда эта возникла с легкой руки французского генерала Жанена, возглавлявшего французскую военную миссию при Колчаке, и, как известно, повинного впоследствии в выдаче Колчака в январе 20-го года иркутским повстанцам, в результате чего он потом попал в руки большевиков и был расстрелян. А на протяжении всей этой истории у англичан с французами там существовала конкуренция определенная, и после, как говорится, неудачи совместного предприятия, союзники бывшие кинулись обвинять друг друга в неудаче. Там, в частности, англичане обвиняли французов в эгоизме и дешевых амбициях. Французы обвиняли англичан в поддержке самых реакционных, как они считали, черт режима Колчака. Те и другие обвиняли американцев, значит, в попустительстве большевизму. И все вместе обвиняли японцев в хищнических там и корыстном поведении на Дальнем Востоке. Вот. И вот начали, как это часто бывает, после краха общего дела обвинять друг друга. И в ответ на резкую критику со стороны бывшего английского представителя генерала Нокса, который обвинял французов вот в таких амбициях и нерадивости, генерал Жанен заявил, что англичане тоже, вот это они наоборот виноваты, а виноваты именно в том, что вот они такого реакционера, как Колчак, они привели к власти его, вот отсюда, собственно, и возникла эта легенда. А большевики, соответственно, советской пропаганде было это очень удобно ухватиться за этот тезис, как-то ценное признание со стороны врагов, вот оказывается, он был прямым ставленником. Но на этом все и заканчивается. А впоследствии уже стали всплывать документы, которые показывают, что не только никакого отношения английская военная миссия к этому перевороту не имела, но более того, он застал ее саму врасплох. Вот, кстати, яркий пример такой пропагандистской лжи, это когда даже в Большую советскую энциклопедию попала ложь о том, что якобы Колчак прибыл в Омск вместе с английским генералом Ноксом. Хотя на самом деле генерал Нокс в то время был еще во Владивостоке. И еще продолжительное время там оставался.
Давайте все-таки о перевороте, в том смысле, что вот...
Да, ну, хорошо, почему? Я закончу двумя словами. Закончу двумя словами только. И более того, это уже опубликованные английскими историками документы о том, что переворот Колчака был неожидан для самого британского руководства. Уже был подготовлен документ о признании директории в качестве всероссийского правительства. А тут внезапно какая-то распря в этом антибольшевистском стане, и среди союзников это вызвало даже растерянность. Более того, тот же генерал Нокс был в панике и высказывал белогвардейскому генералу Сахарову мысль, что не начало ли это конца, что, может быть, наше правительство сейчас может вообще прекратить помощь. Ну, потом они успокоились, а поначалу были серьезные опасения гражданской войны уже новой между противниками большевиков. Теперь о самом перевороте. Ну, тут как раз достаточно более простые причины. Причина в том, что, ну, будем говорить, в больших революциях, это история французской революции показывает, вот это красное колесо, или, скажем так, революционный маятник, он не останавливается на середине, как в одну сторону, так и в противоположную. И, в общем-то, я бы сказал, вот эта демократическая коалиция 18-го года на востоке России, она в чем-то повторила ошибки временного правительства Керенского в 17-м году. Прежде всего, уповая на демократию как говорится, способ решения всех насущных проблем, но что в обстановке такой вот российской смуты, абсолютной неподготовленности населения, ментальной неподготовленности его к демократии, оказавшейся просто непригодной. И на деле там получалось как лебедь, щука и рак. Собственно, вот когда эта коалиция между кадетами и эсерами, она уже распадалась. Прежде всего, к эсерам очень плохо относилась армия. Их ненавидели и во многом видели в них преемников ненавистного Керенского, которого в свое время винили в развале армии, в травле офицерства после падения монархии и так далее. И, собственно, этот переворот, он не был случайностью. Он был предрешен. Вот по этому поводу, кстати, ряд историков считают, что переворот Колчака нанес больше вреда белому движению, исключив возможность, вот разрушив эту коалицию. На самом деле эта коалиция, она уже полномерно шла к краху и к разрушению. И более того, с другой стороны, эта демократическая директория, несмотря на свои претензии на всероссийскую власть, она не пользовалась признанием со стороны других белых армий. Ни Деникин на юге, ни генерал Миллер на севере отказывались признавать эту директорию в качестве всероссийского правительства. Именно вот по причине ее вот такого коалиционного характера и того, что в ней видели вот наследие все той же, как это тогда было модное слово, эсеровщины и керенщины.
Ну, плохо то, что она не сама себя изжила, а то, что ее вот так вот изжили, хотя в данном случае кровавых событий.
События были ускорены.
Отправили за границу.
И причем, конечно, нельзя сказать, тут иногда есть такие вот довольно забавные тезисы, приходится слышать, что Колчак, он как бы оказался во главе, в итоге верховным правителем случайно, что сам он об этом перевороте чуть ли ничего и не знал. И в последний момент его вот поставили в известность. Это, конечно, не так. С ним зондировали почву по этому поводу. Тот же известнейший вот кадетский лидер Виктор Николаевич Попеляев, один из организаторов переворота, за 2 недели еще с ним имел разговор на эту тему и зондировал почву. И, в общем-то, он уже был морально подготовлен к этой роли. Единственное, ему там он не руководил непосредственно организацией переворота, но, во всяком случае, он был в курсе его подготовки и той роли, которую ему планируют предназначить. Ну, скажем так, он от ней, конечно, не отказался.
Скажите, вот если мы теперь поговорим о причинах, так сказать, того, что было дальше, проблемах, которые были и так далее. Вот, например, есть такой тезис, что Колчака погубила идея единой и неделимой России. Действительно, в эти годы ряд национальных правительств был создан, и, в общем, получалось, что он должен мог признать только Польшу. Но вот уже Финляндию не будет. Будем признавать, подождем там учредительного или национального собрания, а вот финны, значит, в обмен на признание вот Маннергейм, которого тут сейчас в последнее время много упоминают в связи с открытием ему памятной доски в Петербурге, вот он помог бы взять, белым помог бы взять Петроград. Что вы думаете об этой потерянной альтернативе?
Конечно, это очень наивная точка зрения. Нет, я понимаю... Много лет спустя, когда люди пытаются создавать альтернативные варианты исторических событий и, видя упущения каких-то деятелей, вот, возводить в абсолют какие-то частности. Прежде всего, я хочу сказать, ну, во-первых, это глубокое заблуждение думать, что, договорившись с национальными окраинами бывшей Российской империи, белые могли бы победить. Прежде всего, конечно, потому что исход гражданских войн, исходы гражданских войн решаются именно внутри страны, а не поддержкой каких-то внешних сил или даже вот национальных там движений. Это один момент. Второй момент. Собственно, те же национальные окраины не имели никаких ни причин, ни побудительных мотивов помогать либо белым, либо красным. В данном случае у тех их представителей, которые, вот, скажем так, воспряли духом и после обстановки русской смуты хотели отделиться и обрести независимость, и над ними давлела одна идея. Тут отделиться от России, чтобы они нас больше не трогали. Ни красные, ни белые. Вот мы будем жить и строить свою жизнь по-новому, а эти русские пусть разбираются между собой сами. И, наконец... Да, кстати, именно поэтому во многом тот же Пилсудский, лидер Польши, не стал помогать Деникину, несмотря на то, что, в общем-то, Польша была единственной из нацокраин, независимость которой белые все-таки признали, но в этнических границах. А Пилсудский претендовал на возрождение там Великой Польши.
Ну, скорее, он претендовал на появление буферных государств между Россией и
Польшей. И это тоже. Ну, и, наконец, третий момент – То есть вот как раз с финской историей тут мы имеем дело с таким случаем исключением из правила, когда действительно реально вот этот тогдашний национальный герой Финляндии Маннергейм, бывший русский генерал, был готов, во всяком случае, выражал готовность оказать белой армии генерала Юденича военную помощь во взятии Петрограда в обмен на признание независимости Финляндии, хотя правительство Ленина уже к тому времени ее признало. Вот. Правда, там еще одно условие они
признать-то
ставили.
Признать-то признал, он разжигал революцию, как мы помним, очень активно тут же, во время гражданской войны, там... помогала красным финнам.
Советское правительство, безусловно. Но это двойная тактика большевиков извечная. Но еще тут один момент. Значит, при этом, правда, Маннергейм еще ставил условием так называемое самоопределение Карелии.
Карелия, да.
Самое главное, что, да, и как известно, Юденич снесся по этому поводу в соответствии с субординацией, он сам не мог решить этот вопрос с Колчаком, как с верховным правителем, которого считал только вот уполномоченным подобные вопросы решать. И несмотря там на то, что в белой верхушке там шла довольно интенсивная подковерная борьба по этому вопросу. Мне приходилось, у меня большая статья на эту тему есть, приходилось читать документы, эту переписку интенсивную. Некоторые действительно буквально уговаривали Колчака пойти на эти условия ради того, чтобы финны помогли взять Питер.
Ну, Гинц, например, управляющий.
Учитывая то, что Юденич потом взял царское село, то есть с небольшим 18-тысячным корпусом, можно предположить, что вполне реальным было бы, что да, если бы финны с их помощью можно было бы Петроград взять. Но, во-первых, мало взять, надо город такой с 2-миллионным населением, его еще надо и удержать, и прокормить. И, кроме того, на что, как говорится, шансов было мало. И, кроме того, взятием Питера, конечно, исход гражданской войны еще не решался. Точно так же, как взятием Наполеоном Москвы не решался исход войны 1812 года. Главное, что вот такое согласие на этот план финнов, на предложение Маннергейма, оно могло бы вот внести, наоборот, скорее принести ущерб белому движению в каком плане? Белое движение ведь и как на Востоке, так и на Юге, определяющие его идеи, главным лозунгом и девизом, было «За единую неделимую Россию», как известно.
Вот.
Оно состояло из реальных патриотов, выражаясь современным языком, настроенных антиглобалистски. То есть, если большевиков можно назвать глобалистами того времени, интернационалистами, тут с проектом вот Всемирной Республики Советов, тут наоборот, был антиглобалистский национальный проект, если можно так сказать. А в те времена, ну давайте не будем забывать, что начало прошлого века, это еще эпоха колониальных империй во всем мире. И почему-то демократическая Великобритания тогда в те времена еще не отказывалась от контроля над Индией и над другими своими колониями. И точно так же...
Ну, некоторые империи распадались. Австро-Венгрия, например, пожалуйста.
Да, были моменты. Империи. Но были, правильно, совершенно верно. Но, по крайней мере, до Второй мировой войны колониальные империи имели место быть еще повсеместно, и их метрополии не желали совершенно добровольно отказываться от своих колоний. Даже в том числе такие демократические страны, как Англия и Франция. Поэтому русские патриоты тут не были исключением как раз.
Так вот, вреды белого... союзниками достаточно много.
И поэтому вреды белого движения как раз это могло вести реальный раскол. Если бы Колчак согласился вот на это предложение Маннергейма, его бы очень многие обвинили бы просто в измене. Вот. Тем более, что там, собственно, с самим этим предложением-то было так толком ничего и не ясно. Там вилами по воде писано, как говорится, все было. И кончилось все тем, что Маннергейм уже в июле 2019 года проиграл президентские выборы либералу Стольбергу, который этот вопрос решил закрыть вообще.
Ну, какое-то время эти переговоры велись, но тем не менее, в общем, понятно, что альтернатива это была с этими персонажами, скорее всего, нереализуемая. Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Владимиром Хандориным о Александре Колчаке после короткого перерыва на небольшие объявления.
Цена революции.
С позаранку на работу радостно идет народ. В понедельник он как вторник, но чуть-чуть наоборот. Ждет сигнала светофора, долго в пробке президент. И случись бы то, во вторник был бы громкий инцидент. Депутат обнялся с геем, о чрезмерности зарплат. Сельский врач не прогоревшим открывает банки вклад. Много странных обстоятельств попадали в разворот. В понедельник он как вторник, или все наоборот.
Хроники перевернутого мира. По понедельникам в программе «Дневной разворот» с Ириной Воробьевой и Оксаной Чиж. В этот понедельник в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Станислав Белковский после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В понедельник после 9 часов вечера в программе «Разбор полета» музыкант Вася Обломов. Ведут программу Оксана Чиж и Ирина Воробьева. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
Так, все сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А с полок все забрала?
Да вроде все. Хотя нет, подожди, тут журналы.
Какие еще журналы?
Ну, эти, с Брэдом Питтом, Ким Кардашьян, Кэти Перри.
Ну, а разве они нужны нам?
А что не нужны-то?
Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец.
Программа «Не глянец» переезжает. Теперь разговаривать о женщинах вместе с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой будем ближе к ночи. Новые героини и новые истории, как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это «Не глянец». Теперь по вторникам после 22 часов.
Ну, теперь вроде все, да?
Да, вроде все.
Хорошо. «Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Владимиром Хандориным. Я давайте об альтернативе теперь, об альтернативе Ленину. Вот в экономике какова была альтернатива Колчака и его власти? Ну, кстати, я уже не был главой правительства, он был верховным правителем, а во главе правительства в основном был Вологодский.
Да, совершенно
известный областник.
Ну, прежде всего, конечно, это неприкосновенность частной собственности, возврат всех национализированных, в кавычках, большевиками предприятий всей национализированной собственности, бывшим ее владельцем, как законным владельцем, свободная торговля и более того, вот что интересно, при том, что политически режим Колчака был диктаторским и, я бы сказал, консервативно-патриотическим, но экономическая политика была абсолютно либеральной. Не надо забывать, тем более, что очень большую роль играли в правительстве Колчака именно кадеты. Это как раз та партия, которая бывший флагман либеральной демократии до 1917 года, но которые сделали из краха этой демократии разумные выводы и уже после колебаний к 1918 году пришли к идее диктатуры политической на период до окончания, по крайней мере, смуты. Тем не менее, что касается экономической политики, она была абсолютно либеральной.
А успешная она была?
Было минимальное вмешательство государства в экономику, минимизация проводилась государственного регулирования. Более того, там, например, долгое время дебатировался вопрос о том, надо ли бороться со спекуляцией в условиях дефицита. В конце концов, пришли все-таки к выводу, там целая комиссия заседала, что не надо, потому что это, во-первых, бесполезно, потому что любые запретные меры, они только... Давайте вспомним брежневские времена. Сколько ни боролись с фарцовщиками у нас в условиях дефицита, а это процветало. Вот. А прежде всего условием преодоления спекуляции является создание нормальных условий для преодоления дефицитов, для повышения производительности предприятий. И надо сказать, что... несмотря на свойственную, конечно, обстановке гражданской войны разруху, на территории белых не было того голода и такого тотального товарного дефицита, который был на территориях, контролировавшихся большевиками. Можно спросить тогда сразу, почему же они проиграли. Я надеюсь, мы до этого дойдем.
Вот как раз вот нам уже пишут, земельный вопрос был слабым пунктом.
Совершенно верно. Я вот как раз хотел об этом сказать. Но вот с точки зрения общих принципов экономической политики, она была совершенно абсолютно здравой. И более того, именно при Колчаке на уральских заводах впервые с начала революции был зарегистрирован подъем производительности предприятий. Что касается земельного вопроса, действительно оказалась ахиллесова пята и одна из причин поражения, собственно, белых. Почему? Именно тут они вот стали заложниками компромисса. Когда в своей программе решения аграрного вопроса, собственно, там была куча законопроектов. Это и у Колчака, и у Деникина решался этот вопрос. В результате окончательного решения они так и не получили. Это все было отложено на период до окончания войны, до созыва нового всероссийского парламента, национального собрания. Но при этом, как предварительный вариант, значит, такая линия вот возобладала в этих подготовительных законопроектах все-таки в основном, что частично все-таки вернуть бывшим помещикам земли так называемого трудового пользования, то есть какой-то минимум, и образцовые имения, и усадьбы. Вот. Остальное оставить крестьянам, но, опять же, за компенсацию бывшим помещикам так и не было решено, только за счет кого будет платиться компенсация.
Вот было же предложение Гюса, которое провалилось голосами в Совете министров 7-8. То есть,
совершенно
очень,
верно.
Когда он сказал, что нужно все-таки записать, землю возвращать не будем, землю возвращать
да,
не будем.
Совершенно
видимо,
верно.
Это была ошибка с точки зрения пропаганды,
конечно,
с точки зрения
конечно.
Реального
хотя надо тут отметить, правда, что в этом плане колчаковское правительство вело себя все-таки несколько либеральнее, чем деникинское. Потому что, по крайней мере, по программе Колчака весь урожай с временно захваченных земель до окончания войны мог идти тем, кто его собирает, то есть крестьянам. А у Деникина был так называемый указ о третьем снопе, по которому третья часть полагалась все-таки бывшим владельцам.
Ну, понятно.
Ну, и там на Деникина давило помещичье лобби, скажем так.
Хорошо, еще про альтернативу. Вот белый и красный террор. Некоторые сейчас исследователи говорят, но разницы-то нет. У белых был белый террор достаточно массовый, а у красных красный. Ну, пришли бы к власти белые, тоже бы расправлялись со своими противниками.
Скажу так. Конечно, я, в принципе, не вижу вот этот вопрос. Часто у нас очень любят дебатировать, кто больше убил. На самом деле, я считаю, ну, прежде всего, красный террор, ведь он получил такие огромные масштабы, тоже не по причине какого-то особого садизма большевиков, а, в общем-то, все это вытекало логично из их целей. То есть, радикальные цели ставили перед собой необходимость радикальных средств. Наивно было бы думать, чтобы такие меры, как отъем собственности, дискриминация по социальному признаку целых групп населения, выселение из квартиры и домов, не привели бы к массовому сопротивлению гражданской войне. Соответственно, то есть Ленин был морально готов к гражданской войне заранее, когда вот говорят, что ее развязали белые. Это, конечно, полная чушь, потому что Владимир Ильич еще во время Первой мировой войны, как известно, у него был лозунг «Превратим войну в империалистическую войну в гражданскую». Он был давно к этому морально готов. Любая революция радикалами предусматривает возможность соответствующего подавления контрреволюции и гражданской войны. И другой вопрос о сравнении масштабов. Красный террор носил характер более системный и, прежде всего, отличался от двумя особенностями. Ну, это огромные полномочия ЧК вплоть до права вынесения внесудебных приговоров расстрельных, а кроме того, система взятия заложников массовая. То есть, как мера устрашения, заложники, как известно, брались по классовому признаку из социально враждебных семей, Вот, то есть это был элемент все того же стратоцида. Со стороны белых этого не было, конечно. Там террор не носил такого системного характера. Скорее, хотя, сразу оговорюсь, в большевистской прессе и до сих пор вот сторонники советского агитпропа очень любят муссировать историю о том, что генерал Розанов при подавлении Енисейского восстания дал приказ брать заложников и расстреливать. Ну, есть же документы о том, что приказ Розанова был потом отменен Колчаком, даже не лично Колчаком, а существовавшим при колчаковском правительстве комитетом по обеспечению законности и порядка в составе военного министра, министра юстиции и министра внутренних дел. Был отменен как неправомерный.
Зависело в значительной степени у белых еще от личности.
Конечно.
И была еще атаманщина.
Этот запрет, он зафиксирован, есть документы в архивах сохранились. Поэтому, скажем так, другой вопрос, что имели место, конечно, жесточайшие эксцессы на местах. Они были и у красных, и у белых. Это случаи самосудов, бесчинства полевых командиров. И у красных были такие, выделялись, как тот же товарищ Якир, будущая жертва сталинских репрессий.
Ну, Щетинкин был вот этот красный партизан,
да, совершенно
который
верно, совершенно верно.
На Алтае.
Тоже Сергей Лазо. И, с другой стороны, у белых такие же бывали, вот как известно, это атаман Семенов, барон Унгерн, атаман Аненков, которые, как говорится, самочинно творили, очень достаточно прославились массовыми жестокостями. Вот. Ну, тут надо не забывать, что, конечно, в обстановке гражданской войны проконтролировать все на местах было крайне сложно. Что интересно, в организации, кстати, правоохранительных структур Колчака, уж коль скоро у нас зашел вопрос.
А у вас книга была об этом?
Да, была, совместно с Николаем Сергеевичем Кирвелем. Как раз вот в опровержение того тезиса, что Колчак был абсолютно политически наивный человек, надо сказать, во многом он проявлял здравомыслие и прагматизм в каких-то вопросах организации государства, в частности, в организации тех же вот правоохранительных органов. Он стал набирать милицию, как она тогда уже называлась, и в контрразведку, и более того, возродил орган политической полиции, государственную охрану, и стал набирать у них профессионалов старого режима, то есть царских полицейских и жандармов. Антон Иванович Деникин, например, этого стеснялся, будучи одержимый либеральными комплексами. Ну как это, что скажет общественность? Вот, как говорится, в результате у него в контрразведку, к сожалению, стекались подонки армейского офицерства, кто, будем говорить, косил от фронта. У Колчака же в результате там были созданы достаточно профессиональные в этом отношении органы.
Но до развала фронта, в общем, ни одного успешного заговора или восстания фактически не было.
Ну, во всяком случае, да. И там головка большевистской организации была достаточно, уже в апреле 19-го года разгромлена. Достаточно эффективно работали спецслужбы.
Времени мало. Значит, вопрос такой, а все-таки почему же проиграли? Вот некоторые, опять же, пишут и мемуаристы, что союзники плохо помогли, ну а потом вообще все закончилось предательством, выдали Колчака Чехии и Жанен, так сказать,
ну, конечно,
переворотчикам.
Да. Насчет союзников из той же оперы, что вот почему не договорились с национальными окраинами. Внешние факторы всегда вторичны в гражданских войнах. Потом надо, конечно, прекрасно понимать, что после 4-летней изнурительной совершенно мировой войны союзники не имели просто настоящих человеческих ресурсов для оказания, допустим, военной помощи, эффективной, белым. Они имели возможность оказывать ограниченную материальную помощь, прежде всего, что и выражалось, прежде всего, в поставках оружия. И то, еще в 20-е годы наш известный военный историк советский Кокурин признавал открыто в своем исследовании, что всю гражданскую войну Красная Армия превосходила белую по вооружению, вопреки позднейшим советским мифам о том, что она голая и босая отражала там вооруженные до зубов белогвардейские орды. А почему? По простой причине, что большевикам достались огромные запасы оружия с военных складов и арсеналов бывшей русской армии, развалившейся.
В центре России.
Конечно. То есть это лишний раз говорит об ограниченности крупных масштабах помощи союзников. Кроме того, с союзниками были серьезные трения по внешнему вопросу. Союзники, конечно, не были заинтересованы в полноценном, будучи врагами большевиков, они при этом не были в полномасштабном возрождении Российской империи, чего добивались Колчак и Деникин. Вот. Хотя, например, тот же Черчилль, наиболее активный враг большевизма на тот период, он предлагал своему правительству все-таки отдать белым, то есть Прибалтику. Ну, Финляндию уж ладно. Финляндию как-то вот постараемся защитить ее независимость, а Прибалтику можно отдать. Скорее всего, я думаю, что в итоге, ну, если предположить, победи белые, в тех же границах СССР примерно и возродилось бы потом все.
Скажите, будем вот говорить, если вот победи белые, это вы сказали, а не я, это интересно. Опять об альтернативе. Ну, представьте себе, они действительно победили. Колчак, которого называли там русским Вашингтоном, становится как Маннергейм, предположим, там, верховным правителем уже всей
России. Скорее, как Франко или как Хорти.
Вот. Так вот, собственно, какого характера режим был бы этот режим, да?
Собственно, это было предрешено во многом. При Колчаке заседала комиссия из серьезных юристов, состоявшая по подготовке выборов в Национальное учредительное собрание, в которой, в общем-то, сохранялось всеобщее в законопроекте, всеобщее и равное избирательное право.
И женщинам тоже?
Женщинам тоже. Хотя там были дебаты. Многие предлагали там некоторые участники женщин лишить.
Но они лишили.
Да. При этом там для крупных городов прямые выборы, правда, а для сельской местности, для малых городов предполагались там двухступенчатые через выборщики.
Но не сословные, как...
Нет, ни в коем случае. Угу. Правда, единственное, отменялись выборы по партийным спискам, считалось, эта система себя дискредитировала, и пропорциональные выборы заменялись мажоритарными. Но это все детали. Да, повышался возрастной ценз там серьезно. Опять же, военные и все силовики лишались избирательных прав по принципу армии вне политики. Но главное... То есть, я думаю, формально это был бы вполне, так сказать, репрезентативный парламент. Но главное, не надо забывать, какую многозначительную фразу, очень хорошую по этому поводу, сам адмирал Колчак сказал в частной беседе, это известно через мемуаристов, что в будущее учредительное собрание пропущу только государственно здоровые элементы. Очень многозначительная оговорка.
Ну, вот. То есть, это такая полудиктатура, скажем так.
Конечно, я думаю, в результате победы белых гипотетической демократия, просто, ну, в значительной степени дискредитировавшая себя как во мнении правых, так и во мнении широких масс народа вот в 17-м году, а впоследствии там и вот на территории Востока России в 18-м, долго еще вряд ли бы имела шансы подняться. Ну и потом, мы же знаем в истории ряд случаев так называемых авторитарных модернизаций. Это и ну, после 30, более чем 30-летней диктатуры Франко в Испании, после его смерти, как известно, при короле, Испания достаточно быстро и безболезненно перешла к демократии. Видимо, когда уже население было все-таки к этому ментально готово.
Ну, там с модернизацией тоже долго тянули, надо
хотя
сказать,
да,
в Испании.
Да. Там собственно,
лет
больше
20
уже
было потеряно на...
60-е
застой,
годы,
да.
Там уже началось по-хорошему. Это и уже ставшее хрестоматийным примером от авторитарной модернизации в Сингапуре или Кван Ю, да и ряд других можно привести.
Просто на одну удачную авторитарную модернизацию приходится пяток неудачных обычно.
Ну, я думаю, да, безусловно. Во многом тут зависит от элиты, пришедшие к власти, и персонально какого-то лидера.
Как минимум, я подозреваю, что режим не был бы столь репрессивным, как ленинско-сталинский.
Тоталитарным он не был бы, конечно, по определению, по одной простой причине. Что он не ставил перед собой задачу вот такой радикальной ломки социальной системы и целых социальных слоев вот этого социального нивелирования такого, массового отъема частной собственности. Поэтому не было нужды просто для каких-то вот таких вот радикальных репрессий. Хотя не надо тоже ослаблять масштабы белого террора. Факт в том, что был приказ Колчака расстреливать пленных коммунистов и добровольцев Красной Армии. Но опять же, это не по социальному признаку.
Ну, кстати говоря, отношение к офицерству поначалу, которое попало по мобилизации Красной Армии, Красную Армию переходила к белым, то у Колчака тоже было достаточно.
Было достаточно напряженным, да.
Потом они сообразили, что надо все-таки как-то их.
Но тем не менее, того же генерала Андокского, будущего начальника военной академии при Колчаке, его вот вначале, хотя он тоже проходил реабилитационную комиссию, была попытка обвинить его в измене, почему он там несколько месяцев служил большевикам. Тем не менее, его потом освободили от подозрений по личному распоряжению Колчака. То есть тут он тоже понимал, что надо подозрения подозрениями, но надо и здравый смысл прежде всего.
А вот, кстати, насчет радикальной ломки все-таки интересно. Вот некоторые, опять же, даже те, кто участвовал в правительстве при Колчаке, упрекают, собственно, уже задним числом власть, что как раз она не была достаточно радикально, цеплялась за многие вещи, так сказать, старого режима, и механизмы, да? А эти механизмы в условиях гражданской войны после революции уже не действуют.
Вот тут я хотел бы один момент сказать. На мой взгляд, тут можно по-разному, конечно, судить. В основном восстанавливались классические органы русского государства, начиная с того же правительствующего сената. Главная ошибка, несомненно, вот, на мой взгляд, помимо ошибки в земельном вопросе, непризнания черного передела, была слабость пропаганды, кустарная организация пропагандистского аппарата.
А там же была, в отличие от юга России, была целая куча разных пропагандистских конторок, слишком много было.
Было русское бюро печати, которое возглавляло гражданский аппарат пропаганды, было Светверх, возглавлявший военный аппарат пропаганды, но...
А Светказак я тут вычитал.
Был, но там во главе военных было Светверх. Главное не в этом. Беда в том, что они... Это бы все было поставлено на такую, знаете, достаточно кустарную основу. Хотя вроде привлекались неплохие журналисты, но прежде всего не было массированности той. Это ряд тех же мемуаристов отмечал в документах то же самое. Если у красных в каждый полк регулярно получал газеты советские, в каждой роте был, значит, свой комиссар, которые регулярно проводились политзанятия, вот эта промывка мозгов, бойцам разъясняли, за что идет война, вот вся эта большевистская пропаганда, то у белых и в помине этого не было. Некоторые воинские части по целым месяцам не получали газет, а уж в медвежьих углах глухих, в деревнях, там часто вообще не было известно, за что идет война. Классический пример это, когда известное, ставшее хрестоматийным письмо новобранца домой, в деревню, скрытые военные цензуры. А сегодня, говорит, приезжал на фронт какой-то английский адмирал Кильчак, видно из новых орателей, и раздавал папиросы.
Да, вот, забавно. Скажите, а как насчет коррупции, любимая тема?
Коррупция была. Куда от нее деться? Как и во все времена в России были попытки с ней бороться. Было известно два известных скандальных дела, так называемая чайная Панама, связанная с бывшим министром Зефировым, и вагонная Панама, там связанная с генералом Касаткиным. Причем принимали меры иногда действительно серьезные. Несколько чинов интенданства были расстреляны за
хищение
в особо крупных размерах. Тем не менее, тем более обстановка гражданской войны, она, как говорится, располагала к хаосу и к тому, что чем поживиться. Кроме того, к сожалению, надо сказать, это общая черта была, беда и Деникинского режима, и Колчаковского. Основное внимание уделялось все-таки армии в обстановке гражданской войны, а не организации тыла. Хотя у Деникина там еще хуже с этим было. Тот вообще на армии исключительно концентрировался. Колчак пытался уделять внимание тылу, да, и даже вот на Транссибирской железной дороге к лету 19-го года был налажен нормальный график движения на какое-то время. Но они, как военные люди, основное внимание уделяли армии. Большевики не меньшее внимание уделяли тылу и его организации, конечно. И в этом их во многом, конечно, была сильная сторона. Ну, я еще хочу в заключение сказать, беда в том, что профессиональные политики, которых было довольно достаточно много среди советников белых, тех же кадетов, они сами добровольно отдали в гражданскую войну первенство военным в белом движении, именно потому, что они в 1917 году в составе временного правительства себя в значительной степени дискредитировали.
То есть они попробовали корниловский шанс, и это тоже, да, в общем, не срабатывало.
Да, совершенно верно.
Давайте тут еще пара забавных вопросов есть. А про фильм «Адмирал» можно пару фраз сказать?
Что я могу сказать? На мой взгляд, как художественное произведение, достаточно неплохое.
А с исторической,
исторической точки зрения, я все время помню, даже комментировал его там многочисленные ляпы, ну, будем говорить, фильмы, в классическом советском фильме «Чапаев» их не меньше, конечно, и даже, пожалуй, еще и побольше. Голливуд и не то себе еще позволяет при экранизации каких-то исторических событий и сюжетов. Тем не менее, я считаю, как... ну, понятно, что там режиссер реализовал какую-то свою задумку. Будем говорить, героя Константина Хабенского. Ну, на мой взгляд, он, конечно, очень старался изобразить адмирала Колчака. Но мне вот все время было такое впечатление, что это штатский интеллигент, который пытается играть военного человека.
Видно, Колчак был очень экспансивный человек.
И он был жесткой личностью, конечно.
Да, там, когда он там чуть ли не своих посетителей чем-то кидался, или там ножом резал кресло.
Импульсивный, харизматичный, жесткий. Хотя и по-своему обаятельный. Многие отмечали, что поддавались его обаянию. И воспоминания его бывших соратников, они были по преимуществу лично о нем сугубо восторженные.
Один нам тут пишет, наших слушателей, что а сейчас у власти, может быть, тоже такие белые?
Ну, разве что только в том... Вообще, конечно, проводить такие параллели, ну, по-моему, как минимум некорректно. Разве что в том смысле, что сейчас не запрещена у нас в стране частная собственность. Но, с другой стороны, Российская Федерация формально является правопреемником СССР юридически. Кстати, самое любопытное, что это проявляется даже с точки зрения так называемых юридических реабилитаций. Например, когда того же Колчака, ряд других бывших врагов советской власти пытались подавать на их реабилитацию, ответ из судов приходил прежде всего один.
Не плохо обращались с красными.
Как совершившие ряд преступлений реальных против советской власти.
Спасибо. Спасибо. Владимир Хандорин был в эфире «Эхо Москвы». Всего доброго. До свидания.
Спасибо вам.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.